эфире вторая часть программы «Киев-Донбасс». 13 часов и 6 минут украинское время. В студии для вас проработают Татьяна Трощинская, Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Полищук. И сейчас у нас часть того, ну, мини-радиомарафон, конечно, это противоречие, но тем не менее, да, радиомарафона, посвященного очень трагической годовщине, 72-я годовщина
депортации крымских татар. И сразу проанонсируем, что сегодня мы будем говорить об этом до 14 часов. И также будем сегодня говорить с 17 до 18 в программе «Киев-Донбасс». И эта же тема будет также важной темой в программе «Громадська хвиля», которая выходит с 21 часа до 23 и утром.
Говорили и «Громадське радио» делает это в сотрудничестве с информационным агентством «Крымские новости».
И у нас в студии гости Татьяна Курманова, журналист, и наша коллега.
Приветствую.
И Гульнара Абдулла, историк. Добрый день.
Добрый день.
Мы будем говорить о том, собственно, как мы уже и анонсировали, а дальше уже как разговор пойдет. Но хотелось бы поговорить о том, как личные истории, истории отдельных семей характеризовали какие-то вещи, связанные с трагедией всего народа.
И для начала я задам такой вопрос. Многие украинцы, которые пережили Голодомор, они боялись рассказывать своим потомкам о том, как это было. Насколько такая тенденция вот среди крымских татар?
Не боялись, да. Потому что каждый, наверное, рожденный ребенок и в депортации, и уже впоследствии каждая крымская татарская семья передавала эту историю с поколения в поколение. То есть у нас сегодня маленького ребенка спроси, он знает об этой трагедии, которая произошла с его семьей. Нет, не скрывали.
Татьяна Курманова, это была Гульнара Абдулла. А Татьяна Курманова, когда вы узнали?
Ну, я знала с самого детства, потому что моя мама крымская татарка, и непосредственно ее отец был депортирован, вся их семья была депортирована. И, естественно, эта трагедия, конечно, коснулась непосредственно, потому что 5 детей из 7 погибли и в дороге, и на местах поселения. И, собственно, мы эту историю хорошо знали, потому что впоследствии, после возвращения, и сейчас родители проживают, собственно, в той деревне, где откуда выселили деда и всю его семью. Это бывшая Джибула, это сейчас угловой Бахчисарай Сарайского района.
А когда переименовали?
В 45-м году переименовали в угловое.
Ну,
да, потому что большая часть населения, там было две деревни, Аджибулат и Орта-Кисек, и когда депортировали, там было в основном крымско-татарское население, около 400 семей было выселено тогда, и потом уже в 45-м, как я говорила, там в основном из Орловской и Брянской губернии заселяли людей уже вот полными семьями в те же дома, откуда были выселены крымские татары.
А ваших предков куда вывезли?
Там была история, вернее, даже не интересная, она типична тогда для того времени, потому что семья была расселена в разные места, потому что прабабушка с 5 детьми была выселена, ну, как бы вот в тот день 18 мая, и они попали в Таджикистан, в отдаленный, ну, там, кишлаки, как тогда называли, да, в степь буквально. Прадед был в труд армии, и после того он еще сидел после труд армии, и потом только искал семью свою. И мой дедушка, он был... Их сначала немцы пытались вывести из Крыма, после того, как эшелон был разбомблен, они прятались в горах, партизанили, и потом этих партизан, ребят, всех выселяли уже отдельно, и там они были на строительстве в Узбекистане, я не помню, какого-то водного ГЭС, по-моему. Ну и, в общем, дед потом правдами и неправдами всячески пытался найти семью и смог это сделать только через несколько лет, когда уже 5 его братьев и сестер погибли.
Татьяна, я вынужден сделать уточнение, и Гульнара тоже, историк Гульнара Абдулла, может быть, ответит на этот вопрос. Я не понял, партизанили, сражались против нацистов, потом пришли советские, и своих же, тех, кто за них воевал, взяли и выселили. Может быть, как-то не так это было?
Именно так, да.
Гульнара.
Ну, во-первых, надо говорить о том, что истоки депортации идут, ну, я не буду углубляться далеко в историю, да, возьмем 1941, когда немцы оккупировали Крым, да, уже осенью, и вот тогда как раз-таки потерпело поражение на партизанское движение, которое возглавлял Макроусов и Мартынов, и вот тогда вот, чтобы скрыть свои ошибки, да, потому что ошибки были грубейшие, вот тогда Макроусов и отправил в Москву докладную записку о том, что крымские татары виноваты в том, что партизанское движение потерпело поражение.
То есть это организованное советское партизанское движение?
Да, но на самом деле среди крымских татар очень большое количество было партизан, как и мужчин, так и женщин. Надо еще упоминать те факты, что как раз-таки немцы, ну, фашисты и румыны, да, в том числе, они были очень жестоки к тем крымско-татарским семьям, которые укрывали у себя партизан. Я знаю, что моя прабабушка, она, будучи вот в моем возрасте, да, чуть больше 30 лет, мать 4 детей, она укрывала в своем подвале партизана. Вернее, бойца Красной Армии, да, и она рисковала жизнью. Несмотря на это, то есть, опять-таки, я считаю, что это геройский поступок, потому что женщины одни в семье, и поэтому, ну, в общем-то, она действительно рисковала, и очень многие семьи пострадали от этого. Есть факты, которые целыми деревнями фашисты сжигали. Вот именно крымско-татарские деревни, которые сегодня не возродились, вот именно тогда фашисты их сжигали из-за того, что они покрывали партизан.
И в том же Аджибулате, например, да. 16 крымских татар были расстреляны после вот стычки с румынами, которые, да. Ну, как бы там двое румын военных между собой не поделили какой-то момент, и перенесли свою вину на крымских татар. И были они расстреляны в этом рву, и вот только сейчас смогли им поставить памятник.
Да. И если вернуться к депортации, то потом это тоже было обвинение целого народа, и причем в несуществующих, как мы понимаем,
абсолютно,
грехах.
Абсолютно. Это так, ну, факты какие-то определенные, может быть, имели место,
так
что-то
они
где-то
в любом
как-то.
Месте могли
естественно,
иметь место.
Естественно. Но а в основном это была проработка с местным населением, как бы, да, которые вот против крымских татар, что вот они действительно пособники немцев, они встречали как бы немцев, и все у них было хорошо при немцах, потому что, ну, как бы немцы-то не уничтожали крымских татар, это были только евреи, да, и благодаря крымским татарам и караимский народ. Вот видите, здесь такой факт, да, как бы изначально караимы тоже стояли под галочкой уничтожения. Но дело в том, что именно крымские татары доказали, что караимы тюркский народ, они не еврейский народ. И вот благодаря этому и остались.
Ну, для тех из наших слушателей, которые не очень понимают, кто такие караимы и крымчаки, да. Несколько слов о них, пожалуйста.
Это коренной народ. Это так же, как крымские татары, караимы и крымчаки, коренной народ, который родился, формировался на территории Крымского полуострова.
Но чем они отличаются от крымских татар?
Караимы исповедуют Ветхий Завет, то есть они не считают себя евреями, но у них по Ветхому Завету они живут, а крымчаки, они, да, они действительно евреи.
Вот это вот обвинение народ-предатель, оно очень хорошо, наверное, продавалось даже и в то время, хотя, как мы понимаем, технологии были не такие, как сейчас, но это можно было продать людям, да, вот это
конечно.
Вот объяснение. Насколько режим сталинский, ну, он же... понимал, наверное, что это просто вот обвинение, это поиск способа выселить крымских татар. Зачем это делалось?
Вот, кстати, до сих пор неизвестно, кому вообще из кремлевской верхушки пришла идея депортировать именно крымских татар. То есть сегодня мы только можем предполагать. Но, естественно, что народ помешал только тем, что он жил в Крыму, да, для них это была русская Швейцария, для других там Венеция, там, да, русская, поэтому и...
Но решение Госкомитета обороны вносил Берия, да?
Да,
решение?
Да, да. Вот именно есть даже документ, да, который вот от 13 апреля 44 года, который был подан, да, это приказ НКВД о мероприятиях по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов. То есть это говорило о том, что подчеркивалось в этом документе, сейчас процитирую, очистить территорию Крымской АССР от агентов, шпионских, резидентур германских и румынских разведывательных и контрразведывательных органов, изменников родины, предателей, активных пособников и ставленников немецко-фашистских оккупантов, участников антисоветской организации, банд формирования иных антисоветских элементов, оказывающих помощь оккупантам. То есть вот такой вот документ был, ну, как на пустом месте, да, вот он был...
Хотела бы просто отметить, что до крымских татар, да, выселили балкарцев, ингушев, калмыков, карачаевцев, корейцев, немцев, чеченцев, то есть Крым полностью почистили...
А болгарков, да?
И болгар,
но болгар немножко раньше.
Чуть-чуть раньше, то есть Крым полностью почистили, да, и вот вся российские, да, земли с российских далеких земель заполняли Крым, и с украинских тоже, да?
Ну, с украинских в меньшей степени. А больше это, конечно, вот Брянская, Орловская, Тверская, Смоленская области,
это
да.
Просто это потрясающе, когда ты видишь, как, ну, может быть, это политически некорректно, но когда видишь, как две крымские татарки обращаются друг к другу и с болью рассказывают свои собственные
истории. И которые
истории.
Познакомились только что, да, фактически.
Ну, для нас, для каждой, наверное, эта история, естественно, семейная. И, кстати, да, говоря о пропаганде, я, как бы, воспоминания моей прабабушки, которую я, кстати, помню, она
это
умерла уже
Татьяна Курманова
рассказывала. В почтенном возрасте, и она рассказывала, что после того, как их выселили в Узбекистан, сами узбеки и таджики тоже, вот ее, как бы они были там в Узбекистане, в Таджикистане семьи, они относились к крымским татарам как каким-то исчадьем ада. Они реально удивлялись, что у них отсутствуют хвосты, например. Это правда? Вот такое воспоминание. Они думали, что это вот такие вот какие-то страшные чудовища, которые приедут. И причем, что в 44-м была такая зима серьезная в Узбекистане и Таджикистане тогда, первая за несколько десятков лет. И тогда местное население обвиняло именно крымских татар, что они с собой принесли вот эти несчастья на их долю. Поэтому это было очень сложно, очень плохо. И вот я же говорю, что меня, например, больше всего тогда поражало, что просто людей выселили посреди поля. И вот, например, семья, да, моих предков, они фильтровали воду из какой-то лужи, из болота. Естественно, там погибли, ну, большая часть, да, пятеро детей, и уже, там, например, 18-летний человек, уже достаточно взрослый, да, сильный организм, но погибли от брюшного тифа, там, от лептоспироза. Поэтому тогда, конечно, больше, если...
Дизентерия, малярия, это первые болезни
были. Гульнара, а ваши предки куда были высланы?
Моим немножко повезло, потому что они были в Самаркандскую область высланы, и попали, да, в Узбекистан, и попали в совхоз. Совхоз, где вот именно фрукты, овощи, они там культивировали. И у меня прабабушка была грамотная женщина, и поначалу, конечно, не хотели брать, но все-таки не было бухгалтера, и моя бабушка пошла туда бухгалтером. И это единственное, что спасло нашу семью, потому что наши родственники многие погибли. Вот.
А это была работа, и это была какая-то возможность, ну, да, интегрироваться в эту жизнь.
Вот просто повезло из-за того, что она смогла устроиться бухгалтером. Вот не более того. А так, конечно же, естественно, до 56-го года там же действительно были страшные условия. А им надо было отмечаться, они не могли мигрировать с одного там кишлака в другой, там или ближе к городу.
Ну вот я, если позволите, вот с мая по ноябрь 44-го только 7% переселенцев, и только в Узбекистане больше 10 тысяч человек умерло. Вот. Да. Поэтому это огромные цифры, конечно.
Да, вообще вот по общее, и я так думаю, что это все-таки более-менее приблизительное, да, 46,2% от всего народа.
А сколько это
в людях, в человеческих жизнях?
В людях, по-моему, 80 тысяч, что ли, да.
Больше 80
да,
тысяч.
Да, больше, потому что это только за первые годы. А так мы же не знаем дальше.
Ну, половина, вот потому что, например, в тот же Аджибулат уже после развала Союза жило буквально, ну, до десятка человек, которые населяли это село прежде. То есть 10 человек только смогли вернуться и похоронены вот сейчас именно там, на той земле, где они родились. А остальные вот, к сожалению, не доехали,
да,
не смогли.
То есть это на самом деле, можно смело говорить, это полный геноцид крымско-татарского народа. Потому что среди этих 80 тысяч это в основном женщины, старики и дети.
Мой друг, крымский татарин, рассказывал мне потрясающую историю. У него, ну, опять же, как и у Татьяны, как и у Гульнары, все это довольно сложно по времени там восстановить. Но, короче, его предки жили в селе, в котором было еще и много армян. Да? Кайнаш называлось это село. И потом на ссылке случайно дед моего друга и встретился со своим односельчанином армянином, который был выслан. Насколько это было типично? Или пытались расселить еще и вот этих, не допустить, чтобы вместе группировались выселенные из Крыма люди разных национальностей?
Это на самом деле непонятно, как они вообще расселяли крымских татар и армян, депортированных из Крыма, болгар, да, потому что очень же многие, вот особенно немцы, которые жили в Крыму, они вообще попали в Северный Казахстан. Поэтому, ну, вот на самом деле непонятно, по какому они там своему фэншую расселяли.
Там было очень много, мне кажется, еще и хаоса, потому что я знаю, да, что история моих тоже родственников, что их буквально вот где поломался эшелон, там и оставили эти вагоны, и люди вот буквально в степи без воды, они там еще несколько десятков километров искали хоть какой-то там источник или болотце, чтобы... Ну, вот просто поломался поезд, остались люди.
Что помогало выжить?
Наверное, сила воли и желание, что доказать несправедливость того, что происходило.
Разделение семей. Насколько это была политика, или это просто такое вот не ценилась человеческая жизнь в принципе?
Я думаю, на тот момент, в советские времена, тогда не ценилась вообще человеческая жизнь.
Ну да, человек пушинка куда занесет. Ну и плюс наверняка, ну на самом деле это расселение, я думаю, что все равно здесь было специально, потому что получить разрешение на воссоединение было очень сложно. Всеми правдами и неправдами, различными, если оказались они тем более на территории разных СССР, да, ну... с союзных республик, тогда это было очень сложно. И дед рассказывал, мой дед, который искал свою семью, своего отца и мать, как ему сложно приходилось, и он там буквально, ну там целая история шпионская, как он смог попасть к ним через несколько лет.
Гульнара Абдулла и Татьяна Курманова, наши гости в этой части программы «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то не дослышали, хотите еще раз послушать, чтобы убедиться, что уж слышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Возвращаемся в студию, и что помогало не озлобиться? Или все-таки сформировался образ русского человека или славянина, как вот причины всех этих...
Мне кажется, у крымчан больше сформировался образ крымско-татарина, страшного врага, тем более, да, люди, которые не жили там в Крыму на тот момент, да, были сюда переселены, и которым многие годы рассказывали, насколько там враги народа и страшные такие люди, потому что я помню, например, в 92-м году, когда мы вернулись в Крым, нас буквально встречали как врагов. Мы едва нашли жилье, чтобы там переночевать в первый день. Но это было, правда, очень сложно.
Люди Вы были думали... ребенком?
Да, мне было 7 лет. И это, ну, я очень хорошо помню эти моменты. Я, причем, если бы мне это рассказывали, я думала, это такой кинематографический ход. Но на самом деле это была правда, потому что закрывались окна. Такой пошел слушок, что и мама моя бедная с этим одним чемоданом, и с нами двумя сестрами, ее детьми под мышкой, мы не могли снять жилье. Потом уже там у маргинальной бабушки ее сняли, и она так потом удивлялась, что мы читаем книги, оказывается, говорила она. Она говорит, как это возможно? И я прекрасно помню, как, к примеру, когда я уже училась в первом классе, это было в середине учебного года, и мы приехали, и вот в этом самом угловом Бахчисарайского района я пришла, я до этого много бессистемно там читала, и я, допустим, читала Вашингтона Ирвинга, дети не знали азбуки, я просила маму, переведите меня куда-то, и мне нечем заняться в школе. И директор той школы сказала, скажите спасибо, что ваших... ну, мягко говоря, черноротых детей вообще взяли, ваших идиотов взяли в эту школу. Это было, я цитирую, мягко еще причем. И это правда было. И относились очень-очень-очень несправедливо.
Это 92-й год.
Это 92-й год.
Это со временем, личная конечно... история Татьяны Курмановой, а к историку Гульнаре Абдулле мой вопрос такой. Вот я знаю, кто-то скажет анекдотические, а кто-то скажет намеренные такие действия, когда крымским татарам запрещали учиться на своем языке в местах ссылки, а когда они все-таки доказывали, что это нужно, им присылали учебники из Татарии, из Татарстана нынешнего. Да, языки родственные, конечно, но не одинаковые.
Ну, это два разных этноса.
Родственные, это совершенно разные. Потому что вот, кстати, опять-таки, забегая вперед, хочется отметить, что тогда в Советском Союзе, да, нация крымские татары исчезла, да, на 80 лет не существовала. Мы были просто татарами. А татары есть и в Татарстане, то есть откуда пошел этот стереотип татары, ваша родина Казань, да. На самом деле это совершенно два разных народа. Да, мы тюрки, но у нас совершенно разная культура и разные языки. Естественно, когда присылали вот эти вот учебники, не мог крымско-татарский ребенок по ним учиться и заниматься.
У нас в первой части программы уже звучала песня на крымско-татарском языке. Я хочу, чтобы мы сейчас дали слушателям возможность послушать еще, как звучит этот язык. И это, на мой взгляд, один из самых интересных коллективов современной, нетрадиционной крымско-татарской музыки «Стазис» и песня «Тан Атар». Thank you.
әредеде қайетсіқ бізні сонды сон кезақте шық сағлам сілбісінді әсем айсе қарышық ма болған көкшімді сияве күнұр көрінмей күнеш бізні ұнытқандыр нұр не олыр уфуқны қалдырды ұмұр күя күмұр қара бұлытлар ағырве мағрур жұрына бармадық тегіл ойынайын инсан аяты қызғанш фақат мұнар бе сағын көклер үшін топрақны аламын сатын ялан атқан сайын азатына азалтын бошына ұмырыну сен әтме сарпу күнің кен олса келеджігін ұлыртар қара кеже кечер әршейде кіл бұнар ярық үкім сүрер Вечданға сайы болған қалмас Ач ярық нұр едетмек Омыр үшін ашек Көкелмешек дұйғу Бұм ұрленген юрек Кувет адишелерде Доғрылықның елі саде Аната бұл саман ашық О кедереде Біз кешмішні ұнытамыз Бұ дүнияны сүче мені қаплай ачуф Айтмаңа не ічум На флема Күнлер жинсан олды құрбан На флема Сенің атан шейд олып ятқан На флема
Крымско-татарский коллектив «Стазис» и песня «Танатар». Ну, мне, например, больше нравится... Ну, как, это тоже очень нравится. Но любимая песня в исполнении «Стазиса» — это «Керпелер-ин». Да, мне говорили, что это означает «молодые ежи».
Ну, да. Кирпи — это еж, да.
Да, и там содержание такое, что, мол, мы, крымские татары, все равно как ежи, на нас опасно наступать.
Это
да.
Правда?
Да, это правда.
Почему?
При всем при том, что это достаточно толерантный народ, да, и забегая вот вперед сегодня то, что ситуация происходит в Крыму, да, та же самая латентная депортация, по сути, и собираются делать вот второй Северный Кавказ, да, но мы не чеченцы, мы толерантный народ, мы не восстанем, мы не будем так воевать, как чеченцы, но мы победим, потому что наша борьба это не насильственная, но борьба.
Но и крымские татары... Мало.
Нас мало, да, но смысла и нет, потому что, ну, сколько там официальная цифра 350 тысяч, ну, может быть, 400, из них сейчас очень много выехало. Ну, а и мужчин тоже там. То есть смысла, конечно, нет, но
кстати,
мы победим.
Кстати, мужчины, да, какова роль женщин и мужчин в традиционном крымско-татарском укладе?
Мы же тюрки, поэтому женщина наравне с мужчиной. У нас нет такого, ну, может быть, с мусульманское что-то такое есть веяние, да, что там, да, мы уважаем мужчину. Но мужчины уважают женщину. Поэтому у нас...
А почему много гульнара? А мужчины
уважают женщин.
Но это как борьба со стереотипом.
Да, абсолютно. У нас совершенно равные права, и никто никого не принижает. Наоборот, женщины где-то в какой-то степени вот в сегодняшней ситуации даже сильнее.
Но вас же становится больше, да? Вы говорите, что мало. Я почему спрашиваю? Гульнара Абдулла, историк в нашей студии, Татьяна Курманова, журналист, наша коллега. Гульнара, уже пока мы слушали музыку, мы говорили между собой, и мы уже успели узнать, что Гульнара — это первый крымский татарский ребенок, да, который родился в Евпатории после депортации. Правда?
Да, так да? и есть. Да, у меня мамины родители переехали в 77-м году, а папины вообще в 68-м. То есть, поэтому я безумно
им...
Ну, вот так, через все мытарства прошли, но настолько была тяга к родине, настолько вот не было никаких преград. Очень тяжело было. И пытались несколько раз выдворить. Не 5 лет без прописки. Но, тем не менее, это родина.
Но тогда же было постановление, если я не ошибаюсь. Начало в 60-м было немножко такое, ну, понятно, оттепели там были. Вот, да, а потом снова стало сложно вот в конце 70-х.
Ну да, но у меня просто немножко другая ситуация. Папины родители почему-то так рано переехали, потому что дедушка был военный. И поэтому ему предлагали вот в Москве, пожалуйста, и квартиру, и все, только не Крым. Но он сказал, моя родина и в Потоке. Я должен быть только в Крыму. Ну, вот.
Я знаю, что есть крымско-татарское название для столицы Крыма, ну, нынешней столицы, да, Акмеджит. А Евпатория как?
Кизлев.
Да, давнее название. Какие вообще названия, ну, вот в памяти крымско-татарского народа, которое нам нужно знать, кроме Джанкоя, Бахчисарай там и так далее?
Ну, наверное, все.
Да, все наименования. Да. Потому что, знаете, что самое удивительное? Вот я сейчас посмотрела, СМИ, ну, нынешние, да, аннексированные крымской власти, они пишут даже на... А и Петре они стали, ну, писать новое наименование.
Какое? Три.
Ну вот они написали какая-то там этот Лысая гора.
Это что, перевод?
И они переводят. Уже. То есть уже начинается внедрение новых топонимов. Ну, ну, понятное дело, да? Там, например, ну, они уже стали говорить на Дерминджи, да, там уже какие-то свои... Ну, понятно. Есть какой-то перевод, есть, но
да, она,
уже они... вводятся новые названия. То есть помнить об этом нужно и необходимо, и вообще как бы до, да, до 44-го года почти все названия были крымско-татарские, да, всех населенных пунктов.
Поэтому... А если о переименовании говорить, вот в вот этом последнем, когда Верховная Рада переименовала населенные пункты на в аннексированном Крыму, что вы скажете об этом?
Я считаю, что это положительный момент, потому что когда вернет деоккупация Крыма будет, это, естественно, нужно первым делом этим и заниматься. Вот. И в первую очередь писать крымско-татарский без дефиса.
Вот, да, это, кстати,
да, скажите это еще раз, важно, мы уже тут выучили.
Крымско-татарский пишется без дефиса, потому что это цельная нация.
Да, и я как филолог добавлю, потому что дефис ставится там, где можно поставить частицу «и», а если это получается крымский и татары, но это единый этнос, да, это единое наименование, крымский и татар.
А, кстати,
поэтому...
самоназвание какое?
Вы знаете, сегодня ведутся споры, да,
крымлы говорят,
но,
да,
опять-таки, я, как историк, да, могу, наверное, на себя взять такую ответственность, я не согласна с этим. Потому что мы были всегда татарами, да как бы там ни было, а в Крымском ханстве тоже были не крымлы, не крымцы, а,
крымские
татары.
Татары,
крымские,
да,
татары.
А нагаи?
А нагаи — это нагаи. Это, ну, это, понимаете, у нас есть, это тоже крымские татары, но у нас есть три основных субэтнических группы. Это нагаи, нагайцы, которые, кстати, да, это Северный Крым, это в период Крымского ханства, Одесско-Николаевская, Херсонская и Кубань области, где населяли нагайцы. Это Ялыбою, это Южнобережный и Средний Крым. Это Таты, это Бахчисарай, Севастополь, вот эта вот часть.
Таты? А вот в Азербайджане есть народ Таты, они это, не родственники?
Это, нет, это совершенно не родственные просто народы.
Вот моя семья Таты, например.
Моя тоже Таты.
Бахчисарай, Севастополь, так что Таты.
У меня чуть-чуть немножко Евпатория, 25%, но в основном 70% у меня Бахчисарай, Севастополь.
Когда-то в детстве и подростковом возрасте я перечитал практически все, что в Украине было издано на тему казачества. И, ну, что вам говорить, наверное, вы отлично знаете, каким был образ крымских татар во многих произведениях украинской и российской или русской литературы. Вот, в частности, роман Зинаиды Тулуб «Людоловы», да, уже сама,
даже название,
само название. Да. Да, хотя там, если внимательно читать это, этот роман, и, кстати, он в нескольких редакциях существует, там есть и, так сказать, человеческий образ крымского татарина или крымских татар, да, но воспитывали в нас,
да,
вот то самое, о чем Татьяна тут уже говорила, да, с хвостами...
Это не только, например, да, это было вот как раз-таки это политика Российской империи, СССР и сегодняшняя Россия, к сожалению, вот у них такая целенаправленная политика фальсифицировать историю. Но вот факты и остаются фактами. Если мы читаем Еварницкого, мы совершенно видим другую историю. Историю запорожских казаков, которые всегда были в хороших отношениях с соседями,
ну, так
крымскими татарами.
Всегда.
Не всегда.
Ну, не
локальные, конечно же, войны были, но в основном это были добрососедские отношения.
А какой образ украинца в крымско-татарском сознании? И, кстати, как украинец называется по-крымско-татарски, и как русский называется по-крымско-татарски?
Ну, украинец так же и называется украинец. Казак так и называется казак. То есть мы же не можем отрицать... Урус.
Урус. Ага.
Урус.
Я помню этот роман «Посол Урус Шайтана». Да?
Да.
Владимира Малика тоже, кстати, из этой серии. Образ украинца и русского в крымско-татарской литературе, исторической и нынешней.
Но русские, они всегда были московитами. То есть это воспринималось, да, вассал крымского ханства. мы же знаем, что до 1700 года они платили нам, в общем, ну, не сказать дань, но они платили обязательную сумму, указанную в документах. Нет, не бахшиш. Бахшиш прилагался. Обязательная сумма, которую должны были в ханскую казну внести.
Это в бюджет шло.
Да, это в бюджет. За используемые земли, да, и то, что это вассалы. Вот, и прилагался.
А бахшиш в карман?
А бахшиш прилагался вплоть до не только ханских жен, там и невесток, там, до главного конюшева должны были обязательно. То есть это было по росписи Джанибека Герая Хана, потом Бахадира Герая Хана, так и назывался документ роспись, да, таких-то ханов. И вот там было четко установлено, сколько Московия кому должна привезти, какие подарки и сколько денег.
Отношения крымских татар и турков. Крымских татар, Крымского ханства и Османской империи.
Вот еще одна самый интересный момент, когда, заблуждаясь, историки повторяют, постоянно говорят, что Крымское ханство было вассалом Османской империи. Это очень большая ошибка. Крымское ханство никогда не было вассалом Османской империи, но халифа османского, как всего мусульманского мира, естественно, почитали. А халиф у нас был султан Османской империи. Вот. Вот в этом плане, в духовном плане, конечно же, халифат, который находился в Османской империи, да, мусульмане ему подчинялись. Но в политическом плане никогда такого не было. Это были, опять-таки, это были хорошие добрососедские отношения, родственники, отношения, потому что Османская империя ни одну свою войну не проводила без участия Крымского ханства. Османы тоже немножечко лукавят, когда говорят, приписывая все победы Османской империи себе, то есть янычары и тому подобное, но они забывают упомянуть маленький факт, что перед янычарами шло крымско-татарское войско, и тогда она уже просто расчищала янычарам все остальное, то есть... Ну, вот такой нюанс. И, кстати, вот сегодня многие, даже американские, один из американских историков, исследователей об этом пишет.
Гульнара Абдулла, историк, крымская татарка, и Татьяна Курманова, журналистка и крымская татарка в студии программы «Киев-Донбасс». И мы не зря сегодня в программе «Киев-Донбасс» говорим о Крыме и крымских татарах, потому что это все одна страна, и мы ощущаем себя во многом связанными с этими людьми. Я думаю, что на самом деле лозунг 18 мая «Мы все крымские татары», он как бы, ну, опасный лозунг. Недостаточно быть крымским татарином один день в году.
Ну да, это нужно все-таки прочувствовать и немножко разрушать свои, постепенно, да, разрушать свои стереотипы по отношению к крымским татарам, потому что, ну, мы родственные, нельзя сказать, что родственные народы, но в этногенезе украинцев и крымских татар принимали одни и те же народы.
Кто, кстати? Тавры, кемерийцы?
Нет, скифы. А скифы — это доказано, что тюркский народ.
А сарматы?
Ну,
сарматы,
извините,
да.
Это может быть тюркскими учеными доказано, потому что иранские считают, что это иранский народ.
Нет, это абсолютно... Мы же у нас письменных источников скифов не сохранилось. Мы не можем доказывать, что они ираноязычные были.
Но они
родились, они именно с Алтая шли, а Алтай — колыбель тюркских народов. Потом уже гунны, которые официально признаны, да, тюрками. А, кстати, вот половцы, да, которые тоже, ну, больше они известны как куманы в Европе, половцы в России и копчаки, в общем-то, их самоназвание. Тоже принимали участие в этногенезе украинцев.
Насколько, вот мне рассказывали, что есть три диалекта крымско-татарского языка. Правда, у нас в 17 или 18 часов будет филолог.
И мы уж точно
Сабрия Трош,
будем знать.
По
да,
этому
будем
поводу,
знать,
да. Но возвращаясь к вопросу о взаимоотношениях турок и крымских татар, Османской империи, крымско-татарского или Крымского ханства, и того, что южный берег ведь находился, многие территории непосредственно под османским управлением.
Только Кефе.
Только Кефе
и прилегающие территории. Ну. И то там, в принципе, полутолка был османский представитель. На самом деле там очень, в основном население были крымские татары, армяне и все...
Это был порт,
это
да?
Это был, да, порт. Да. Поэтому говорите, что это все территории там Османской империи, нет, их власть там не распространялась. Представитель был, да.
Княжество Феодора.
или Мангубское княжество, сразу же, когда первый крымский хан Хаджигерай, с ним было образовано Крымское ханство, он заключил договор с князем Феодорой, который поддержал, в общем-то, крымского хана, они объединились.
А как это так? Христиане и мусульмане объединились? Феодора, напомню, это было христианское
княжество. Ну что, ну, в принципе, мы не будем, не секрет, да, что до 16-го, до 17 века многие южнобережные крымские татары исповедовали христианство арианского толка, потому что в Крыму и княжество Феодоро также исповедовало христианство арианского толка. Сегодня все эти святыни, которые в Крыму христианские, никакому московскому патриархату, никакому Москве отношения вообще не имеют. Мы знаем, что арианство, оно вообще отрицалось церковью, потому что в нем признавалось, что Иисус не Бог, а пророк. То есть так же, как и в исламе, в принципе, Иса — это тоже Иса. Пророк. Да, Иисус. Поэтому вот здесь вот такие тонкие нюансы, да, на которых стоит обращать внимание. Мы же знаем, что наши христиане, которые в Крыму вплоть до аннексии Крыма, они исповедовали христианство, да, но они на каком языке читали мессы?
Не знаю.
На тюркском, на крымско-татарском. Mm-hmm. Они, то есть готы очень долгое время сохранялись. Они тоже были христианами. Вот, например, Бахчисарайский район, да, село Сокольники, Калина или Кокос, это и там другие южнобережные села, которые уже были, они в основном там сохранялись готы, чистые готы, да, и вот они исповедовали христианство, но они не знали больше других традиций, не разговаривали на крымско-татарском языке.
Вот я вам скажу на собственном примере, мама моя родом из Черкасской области, и часто там вот есть такой... как анекдот уже в селе, да, вот все женщины, которые похожи на, мама моя в том числе, немножко тюркского вида, скажем, да, они всегда себя называют...
Там граница проходила.
Они всегда себя с иронией, даже с юмором, с легким таким, называют «Ясыр». Вот. И говорят, что там, может быть, проходили эти пути, сейчас они относятся к этому с юмором. Насколько вот эти вот вещи, на самом деле, страшные феодальные войны и по нашему нынешнему восприятию к отношению человеческой жизни, страшные вещи, насколько они влияют вот на современные отношения? Это все вот как-то передается в мифологическом виде и помнится?
Ну, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что это больше как-то передается или что. Да, мы знали, что прекрасно там Черкасская область проходили определенные границы. Естественно, миграция определенная была. Интеграция была с людьми. Может быть, это не в том таком страшном, как нам показывают, как брали ясырь, привозили в Крымское ханство, куда-то там продавали.
Тянули на веревках.
Рабовладельческого описано. Строя в Крымском ханстве не было. Вот просто, вот факт, да, вот, ну, не было, рабов не продавали, не покупали. Да, естественно, были пленники. Вот, ну, вот, может быть, вот этот ясырь, это есть те пленники, но это ни в коем случае не рабы уже. В Османской империи, да, там, ну, как бы были, да, там, и то, это не вся Османская империя, там порты были определенные в Кефе. Но в Кефе кто занимались? Это в основном, изначально это занимались генуэзцы, потом передали по наследству там совершенно другие. Ну да, какие-то, может быть, крымские татары тоже этим занимались, но это были...
Кефе — это город, который мы знаем под названием Феодосия.
Да, Феодосия. Кафа, Кефе, Феодосия.
Некоторые украинские историки, обосновывая принадлежность Крыма Украине, заявляют, я собственными ушами слышал, может быть, и Гульнара это читала или слышала, что, мол, это не только потому, что вот там в определенный момент была передана Крымская область из состава России в состав Украины, mm-hmm. при Советском Союзе, но, говорят они, вот, например, в 16-17 веке украинцы составляли большинство населения Крымского ханства.
Я тоже такое читала.
Ну, и...
Смеетесь по этому поводу?
Ну да, ну просто, ну как по-другому. Да, естественно, украинцы жили в Крымском ханстве, и они...
Не только как пленные?
Смотрите, там такой момент был, вот, к слову, рабство, плен, да, вот был такой, значит, закон в Крымском ханстве. Если пленник, попавший в семью, да, в служение, он принимал ислам, он становился на равных с жителями. Если же он в течение 5 лет он отрабатывал, 5-6 лет его отпускали на волю. И он выбирал, оставаться ли ему жить дальше в Крымском ханстве, исповедуя свою веру, христианство, либо возвращаться домой.
Насколько сейчас среди крымских татар распространены межнациональные браки? Насколько вы следите за чистотой крови?
Распространены. Я, конечно, толерантный человек в этом, но я противница, потому что нас мало, и мы так можем просто размыться и исчезнуть как нация.
Ну, а я вот представитель, например, как раз смешанного права. Да, есть смешанный. С именем Татьяна, да. Ну, да. Но причем крымских татар и казанских татар тут такое. Поэтому...
Ну, здесь...
Назовите, пожалуйста, для слушателей, которые захотят подробнее узнать о крымских татарах, а история народа часто проявляется через его представительниц и представителей, пять имен и фамилий, которые нужно знать вот тем, кто мало знает о крымских татарах.
Бекир Чобанзаде, обязательно.
Хоть исторически, откуда, да.
Да, откуда, с какой эпохи считаете нужно с такой начинать?
Хаджигерай, да. Из крымских ханов. Крым-Герай, это два таких хана, основатели, да. А потом это естественно, Ашемиль Алидин, писатель крымско-татарский. А это Номан Челебиджихан, это Исмаил Гаспринский. Это если брать из современников, это, конечно же, Мустафа Джамилев. Я считаю, это Ахтем Ситаблаев, мой хороший друг и режиссер, который нужно.
И это который сейчас собирается снимать еще один очень интересный фильм, кстати, связанный с историей Второй мировой, да, войны. О крымской татарке, которая спасла еврейских детей.
Да, это исторический факт.
Угу. Угу. Но вы уже перебрали. Я просил 5.
Да, 8. Простите.
Таня, Татьяна Курманова.
Ну, я, как говорила, тоже Номан Челебиджихан и, конечно, и Герай. Поэтому, на самом деле, крымских татар очень много. И писателей известных, и знаменитых. И об этом нужно говорить, и нужно помнить. И вот, к сожалению, например, я, вот вы говорили сегодня, да, о смешанных браках, а вы говорили о чистоте крови. Это правда, потому что я, например, очень плохо знаю крымско-татарский язык. Я плохо на нем говорю, но понимаю. Например, большинство книг крымско-татарских я читала в переводе, не в самом лучшем. И поэтому я сама с удовольствием почитаю много из того, что вот сейчас
Но
ко мне если, только это приходит.
Если человек может определить, что перевод не самый лучший, это значит, что...
Это уже, да, большой
плюс. Да, уже хорошо.
Но вот если к этой теме, я бы просто порекомендовала даже и нашим радиослушателям почитать Шамиля Алидина. Вот у него как раз-таки есть произведение «Я ваш царь и бог». Это как раз о депортации крымских татар. Когда молодой человек сражался на войне, и когда он вернулся в 44-м в Крым, и когда он просто не узнал свой Крым, он идет по улице, улица, где он на улице Тохтаргазы жил, это совершенно другое название, он заходит в свой дом, в свою квартиру, там чужие люди, в шифонере висят вещи его жены, а его выталкивают, где его жена, он не знает, и тут ему там дают 24 часа на депортацию, его с такими же, как он, грузят вагон, отправляют в Среднюю Азию, он там ищет свою семью, и которая едва не умерла от голода.
Кстати, мой дед так и не смог потом после возвращения ни разу попасть в тот дом, из которого его депортировали, потому что вот не пускали те люди,
там жили
там
другие
уже,
люди, да?
Уже жили другие,
да,
люди. Позже он уже, когда мы уже вернулись после 90-х, уже этот дом был как бы перестроен. И все-таки так и... То есть мы мимо проходили, знали, где это находится, но нет. И это типичная история, к сожалению.
Абсолютно типичная история. У нас тоже в Севастополе на Ленина 24 вот до сих пор. Но мы не можем, у нас не осталось документов.
Насколько крымские татары, когда думают или развивают вот свою культуру, они... Ну, вы знаете, есть такой термин украинский – шароварщина. Да? Насколько присутствует шароварщина в крымско-татарской?
Это нынешней? На шару в смысле?
Нет,
это
в смысле, что вот у нас есть вышиванки и шаровары, мы будем ими любоваться.
А сейчас как стало очень популярно, фески, да, национальный крымско-татарский убор, это правда становится уже таким атрибутом, ну, уже такого стиля, да? Это правда стало очень модно именно в последнее время. Мне кажется, молодые крымские татары поначалу так немножечко, ну, как бы только во время танцев можно было увидеть национальный костюм, а сейчас его большая часть становится составной частью современного крымско-татарского костюма. Те же кушаки, те пояса очень красивые вышиты, это здорово. Сейчас в Крыму осталась известная крымско-татарская...
Афисия Юсуфкызы?
Ну, она как раз делает фески.
Это Майри Люманова.
Да, очень потрясающие у нее работы, и они действительно заслуживают внимания.
В свое время первым крымско-татарским рок-коллективом, который запел на крымско-татарском языке, был, как у нас сейчас говорят, гурт, фаэтон. Да, это классика. Я считаю, очень интересный такой классический рок, арт-рок в некоторых случаях. Но их мы играли сегодня утром. А потом, да, и многие, конечно, приверженцы традиционной крымско-татарской культуры, как в свое время и украинской, говорили, да нет, ну это язык не подходит, как это такую музыку можно на нашем языке играть. А прошло лет 30-35, появился первый крымско-татарский панк-рок коллектив. Ну и как, значит, следует панк-рок коллективу, название у них «Шатур-гудур».
И очень большой популярностью пользуется. Шум
и гам. Да. Я хочу, чтобы мы сейчас немножко послушали их песню «Кыш». Это девушка, кажется, да?
Кыш.
«Шатур-гудур». «Шатур-гудур», крымско-татарский панк-рок коллектив и песня «Кис», что означает «девушка». Татьяна Курманова и Гульнара.
«Кис». У нас твердо.
Да, хорошо, тогда я попробую другое название. «Бахчасарай Аралык-Лары».
Правильно.
Потому что это тоже одна из моих любимых песен.
А где девушки, как будет?
«Экекус».
Вот. Означает «бахчасарайские каштаны», насколько я знаю, да?
Да.
Каштан — это что, крымско-татарский символ?
Нет, это не совсем крымско-татарский. Ну, видимо, просто вот в Бахчисарае много каштанов растет, наверное, поэтому уделили на это внимание.
Насколько крымско-татарское освободительное движение в советские времена было связано с диссидентским движением не крымских татар, скажем так, не с национально-освободительным? Гульнар.
Это вот именно, вы имеете в виду в период Второй мировой?
Да. Нет, я имею в виду 50-е, 60-е, 70-е.
Очень непосредственно было связано, потому что все-таки у нас диссидент главный, это Мустафа Джамилев, и, естественно, благодаря ему вот, да, национальное движение крымских татар непосредственно параллельно, может быть, я не могу сказать, что вливалось в диссидентское движение, но параллели были, потому что, опять-таки, благодаря там Петру Григоренко, который подал, да, пример тому, что как нужно действовать дальше крымским татарам, что пора, нельзя замыкаться на себе только в РСФСР, СССР, да, что пора выходить на мировую, чтобы мир знал о проблеме крымских татар. И вот тогда, конечно же, Мустафа Джамилев, наш первый диссидент, да, вот он непосредственно имел отношение со всеми диссидентами.
А это правда, что крымских татар больше в других странах мира, чем в Украине?
Только в Турции.
Имею в виду, если всех еще сосчитать, там и тех, кто в Румынии.
Ну да, есть, конечно, в большей части это Турция, там 6 миллионов.
Ой-ой-ой.
6 миллионов, но это, понимаете, почему? Это вот когда Крымская хан... Это истоки надо брать в 1783 году, как раз когда аннексия произошла. И кстати, если проводить сегодняшние параллели, сегодняшний день, сейчас, минутку, да, параллели, то вот именно тогда шла именно политика выдавливания. То есть политика Крым без крымских татар, это изначально уже было, выдавливали тогда вот уже крымских татар, создавали те условия, чтобы они сами выезжали. Тогда они выезжали в соседнюю Османскую империю. И тогда более миллиона выехало.
А эти крымские татары себя идентифицируют как, ну, как именно как крымские татары
они,
в
да,
Турции?
Многие, конечно же, да. Они же там, получается, общинами живут. И города, Эскишир, вот, знаменитый, да, город, где крымские татары. Да, конечно же, они ассоциируют себя как крымские татары, но мы же прекрасно понимаем, что они уже не крымские татары. Они все равно интегрировали, да, в турецкое общество.
А родину как они воспринимают?
С болью, да, конечно, с болью в сердце они воспринимают родину, они хотят, они помогают, как могут, да, со своей стороны. Но, конечно же, вот сейчас взять, да, пригласить их, давайте переселяйтесь в Крым, естественно, они не приедут так. Потому что уже, ну, сотни лет, 200 лет прошло уже.
Крымским татарам очень часто было очень трудно возвращаться в Крым. Им ставили препятствия, их не пускали. Их отрицали вообще существование такой нации. И понадобилось большое мужество этого народа, чтобы сберечь себя в жесточайших условиях ссылки, когда они были брошены, пусть и среди чужих, но тем не менее родственных народов, да, тюрки, там были узбеки, были казахи, возможно, была ассимиляция тех же намного больше, но они
этого
выстроили.
Не происходило.
А?
Этого не происходило.
Да.
Это был вот какой-то вот просто вот табу, что нельзя. Вот. Поэтому очень малое количество.
Хотя, как мы убедились, на примере в том числе Тани Курмановой.
Я имею в виду в Узбекистане.
Да, я понимаю. Ну что ж, слушайте, думайте. Громадское радио. Татьяна Курманова, Гульнара Абдулла были гостями нашей, вот, одной из частей нашего радиомарафона, конечно, при содействии информационного агентства «Крымские новости». Татьяна Трощинская, Андрей Куликов работали для вас при микрофонах. И Вячеслав Полищук выдал эту программу в эфир как звукорежиссер. С 17 до 19 часов в эфире еще одна программа «Киев-Донбасс». И с 18 до 19 там будет часть.
С 17 до 18 там будут совершенно другие истории, но на эту же тему. Слушайте, думайте.